Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, я с радостью приветствую Андрея Николаевича Котова, руководителя и организатора ансамбля русской духовной музыки «Сирин». Сегодня в студии мы будем говорить о знаменательном событии в жизни ансамбля и в жизни всей нашей фольклорной и русской духовной музыки. «Сирину» исполняется 30 лет.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
Андрей, ну мы так давно вместе, рядом, что я уже, честно говоря, не могу сосчитать эти годы, и 30 лет, или же 100 лет, или 300 лет, это уже как-то все выглядит одинаково. Кажется, что и Радонеж, и Сирин существуют целую вечность в православном медиаформате, в наших православных СМИ, мы друг друга поддерживаем, и как-то звучит все это вполне синхронно и одновременно. Вместе с тем, это огромный срок, и нашей радиостанции скоро исполнится 30 лет. Все это как-то не укладывается в голове. За эти годы был создан целый, наверное, слушательский и особый такой мир, специальная аудитория подготовленная, которая воспринимает как музыку Сирина, так и вещание Радонежа. Как ни каламбуром это звучит, может быть, но слушателей нужно готовить. Вот на ваш взгляд, сегодня в наше такое время довольно музыкально-хаотичное, есть ли свой слушатель у Сирина?
Да, конечно, у нас есть свой слушатель, и он очень разный. Хотя Сирин никогда не ставил себе задачи как-то выделять своего слушателя. То есть мы никогда не пели специально для православных или воцерковленных. Для нас всегда слушатель – это человек, который приходит к нам на концерт. И мы страшно рады, когда приходит молодежь. Мы очень рады, когда приходят рокеры, или приходят актеры, или приходят художники-авангардисты, кто угодно. Потому что для нас важно, чтобы человек, пришедший к нам на концерт, прежде всего услышал то, что мы хотим ему сказать.
То есть вы не опробуете специально свои новые, скажем так, вещи на публику, и вам, в принципе, не страшно, как это воспримет аудитория?
Нет, нам не страшно. Нам не страшно, как воспримет аудитория. Никогда не опробуем на публике. Наоборот, мы опробуем публику скорее. То есть мы, создавая что-то, мы это выносим и смотрим, как это звучит, как это созвучит между нами и теми людьми, которые нас слушают.
Ну, артисты вообще народ очень тонкий и чуткий духовно, и вы, конечно же, воспринимаете вот это, так сказать, дыхание зала. Как вам кажется, вот в чем выражается созвучие аудитории тому, что происходит на сцене?
Прежде всего, если концерт правильный, если мы правильно поем, то публика начинает вместе с нами дышать. Она начинает как бы соучаствовать в нашем концерте. И вот это соучастие публики, это является высшим достижением концертной формы деятельности.
Я никогда не забуду первые впечатления от услышанного какого-то фрагмента в исполнении ансамбля «Сирин». Это было ощущение непередаваемой чистоты, какой-то откровенности и совершенной открытости чего-то, ну, неземного, что ли, чистого. Потом уже, спустя несколько лет, я слышал впечатление от названия, как ни странно это звучит, нашей радиостанции. Когда мне один чиновник сказал при слове «Радонеж», мне, как ты говоришь, становится очень хорошо и, так сказать, духовно надежно. Это тоже звучало в те годы. Вы же не случайно, наверное, собрали какой-то репертуар для первых выпусков, первых выходов на сцену. Как вы работали до того, прежде чем это все начало звучать?
Понимаете, вначале была идея. И вначале я набирал молодых ребят, молодых профессиональных музыкантов, которые были готовы к встрече с новым, с новой музыкой, с новыми текстами, с новым представлением о мире, потому что мы делали шаг в область очень малоизвестную, а 30 лет назад она была гораздо менее известна, менее исследована, чем сейчас, и мы очень много экспериментировали. Прежде всего, нам необходимо было понять сами принципы звучания, сами принципы взаимодействия внутри голосов, взаимодействия внутри духовных стихов, внутри песен. И прежде всего нам необходимо было понять, о чем мы поем. Вот у нас, я помню, ко мне в ансамбль пришло два парня, они молчали, вот просто пришли, начали петь. И потом я узнал, что через 3 месяца крестился один из них, а через 4 месяца крестился второй. Они были некрещенные. Причем они мне как-то сказали, а вот мы крестились. И это было естественно, потому что некрещенному человеку петь о Боге нет никакого смысла. Это просто сотрясание воздуха, это пение ни о чем. И вот точно так же мы постигали смыслы тех текстов, песнопений, духовных стихов, которые мы брали в работу. Это было очень постепенно, и это продолжается до сегодняшнего дня.
Можно, наверное, сказать, что это не только новые, но это хорошо забытые старые, ведь это когда-то звучало, значит, у наших предков.
Да, конечно, вообще все, что мы поем, большинство того, что мы поем, это вещи очень хорошо забытые, старые. Это песнопение 17-го, песнопение 16 века, если говорить о древнерусской богослужебной музыке, богослужебных песнопениях. Если говорить о духовных стихах, то есть тексты, которые пелись там в 15-м, 16 веках, и мы не знаем, как они звучат, и никогда не узнаем. Мы даже не узнаем никогда, как звучали духовные стихи 18-19 века, потому что мы их не услышим. Мы только видим текст, видим ноты, а это всего лишь тексты и ноты. И когда я заставляю это звучать, то в данный момент звучу я, то есть пою я сейчас и здесь. И я лично несу ответственность за тот текст, который я пою. Вообще, музыка – это искусство здесь и сейчас. И сколько бы вы ни говорили о том, что я занимаюсь древнерусской музыкой, вот я там изучаю древнерусские песнопения, вот то-то, то-то, то-то и то-то, но когда я открываю рот и начинаю петь, то пою я. И я могу лишь честно сказать, я сейчас создаю образ того песнопения, которая когда-то звучала в 17 веке. Если кто-то вам скажет, что он поет, как это пело тогда, этот человек вас обманывает. Вот и все.
Когда-то вы сказали, что вы способны очень небольшой группой озвучить любое пространство, будь то зал или храм, или еще какая-то сцена. И действительно, вот сегодня, когда сталкиваешься с выступлениями даже таких редких, каких-то этнических ансамблей, ты видишь, как они используют активно электронную звуковую усиливающую аппаратуру, создается впечатление хаоса, звукового прежде всего. И ты жалеешь внутренне, что, может быть, хорошая идея часто портится вот этим плохим звуковым решением. А Сирин, насколько я знаю, не использует этих средств звукоусиления.
Да, мы поем всегда вживую. И это главное, потому что как только я подключаю микрофон, как только я подключаю любое усиление своего голоса, в этот момент я отчуждаю себя от зрителя, я создаю ложный образ звука. Если мы посмотрим, как существовала эта культура, то мы увидим, что всегда она была от человека к человеку. И она всегда находила своего слушателя, она всегда доходила, потому что люди умели это делать. Мы просто не ставим перед собой задачи научиться это делать, научиться доносить свой голос до людей, которые стоят далеко, или до людей, которые находятся вокруг вас. Вспомните ораторов начала 20 века, которые могли часами говорить на улице перед толпой, не срывая голос. И как они приводили людей в состояние там, восторга, в состояние ненависти. Да? То есть они могли это сделать, голос способен на это. Или вспомните, как люди молились, или как люди пели в храмах. И как в этот момент люди забывали обо всем, потому что это было искусство, и это искусство владения голосом, это искусство донесения своего голоса до человека.
Но это требует еще и большой самоотдачи, и физически в том числе.
Ну, пение – это вообще физически очень серьезный процесс. Конечно, когда человек поет, он должен петь весь. Его тело становится музыкальным инструментом. Если он, не дай бог, он где-то расслабляется, все, ничего не звучит, никакого звука нет.
Thank you.
По поводу репертуара. Действительно, усилено очень большой спектр, скажем так, увлечений и того, что вы представляете публике. Вот я вернусь к своим опять первым впечатлениям. Для меня это было какое-то расширение, может быть, известного богослужебного репертуара, потому что мы все знаем церковные песнопения, молитвы, и вдруг ты слышишь вот эти вот удивительные народные песни с текстами духовными, духовные стихи, о которых ты раньше не имел никакого представления. Как, на ваш взгляд, сегодня это сочетается вот с нашей такой, ну, я все-таки не побоюсь этого слова, повсеместной духовной безграмотностью?
Понимаете, все очень постепенно. Мы хотим возродить за 10, 20, 30 лет то, что разрушалось столетиями. На самом деле, должно прожить несколько поколений в вере для того, чтобы эта вера стала формой жизни человека. По-другому быть не может. Нельзя ускорить процесс выращивания зерна. То есть, можно до какой-то степени, но неизвестно, что из этого получится. Но, по большому счету, мы относимся к этому совершенно нормально. Ну, вот сейчас 30 лет Сирина, живем мы как-то, Божьей милостью нам не распадаемся, хотя несколько раз уже я ребятам говорил, все, ребята, расходимся, но каждый раз находится какая-то работа или какая-то причина для того, чтобы петь нам дальше.
Расходимся зачем?
А не зачем, а потому что наша идея иссякла, вот мы уже ничего не несем, и что, прокормить мы себя не можем, а у людей у нас, у всех куча детей, поэтому нужно как-то двигаться дальше, нужно создавать новые идеи или искать новые формы и так далее. Ну, много было разных моментов в нашей жизни.
Всё-таки. Но ни в коем случае не отсутствие материалов для исследования.
Нет. Но у нас нет задачи исследования. Исследованием не занимается исследователь. Его задача исследовать, написать диссертацию и поставить точку.
Я неправильно выразился. Да. Материал для жизни Сирина, я имею в виду.
Материал для жизни Сирина, да. Вот в какой-то момент у нас наступала вот некая пустота, да, и мы понимали, что вот мы дальше не живем. Мы мертвы на сцене, мы ничего не несем, и такие моменты были. В этот момент мы говорили, что так нельзя, давайте мы лучше разойдемся, скажем друг другу большое спасибо и будем заниматься каждыми своими делами. Тем более, что у меня в ансамбле сейчас 5 разных ансамблей. И слава богу, мне очень нравится, потому что каждый из ребят создает некое свое направление, реализует какую-то свою идею, которую он не может реализовать в общем Сирине, и это позволяет нам расти, изменяться и учиться заново друг у друга.
То есть Сирин – это некое дерево такое райское, отпочковываются различные ветки, да?
Насчет райского не знаю, но то, что отпочковывать, это точно.
Ну, птица райская, поэтому и дерево райское. Я тут не ошибусь, наверное.
Птица-то райская, да. Но это мы взяли на себя большую ответственность, скажем так, назвавшись Сирином.
И тем не менее, когда слушаешь эти фрагменты оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже», вот тот фрагмент, когда Феврония вступает в рай, и поют Сирин и Алконост, и слышишь это удивительное решение Римским-Корсакова музыкальной темы, вы, наверное, знаете, о чем я говорю, оно совершенно ассоциируется сейчас уже точно и безошибочно с ансамблем Андрея Николаевича. Вот для меня, во всяком случае, это совершенно так, и теперь уже навсегда. И должно это жить, но действительно, что вы имеете в виду, что вам необходимо честно сказать публике, что вы не несете чего-то нового или чего-то свежего? Что под этим скрывается? Что нового сегодня может дать ансамбль древней русской музыки?
Я не могу сказать, что мы что-то новое вот завтра возьмем и дадим. Мы растем, как дерево растем, мы меняемся. В старых песнопениях, которые мы пели много лет, мы открываем в них то, чего мы раньше в них не понимали. Они начинают звучать у нас по-новому. У нас нет задачи создавать новые произведения. Знаете, вот искусство, собственно, что такое искусство? Современное или искусство там, 19 века? Искусство – это постоянное изменение форм, постоянный поиск. То есть ты не можешь сегодня петь ту песню, которую ты пел вчера, потому что она была вчера, тебе нужно удивить. Ты должен по-новому высказаться, ты должен по-новому одеться, ты должен написать новую картину, ты должен поставить новый спектакль, ты должен все время изменять. В изменяемом мире ты должен все время изменять форму искусства, иначе тебе скажет слушатель или зритель, скажет, о, ну я это уже видел, я это уже знаю.
Но это следовать моде.
Вот, да, следовать моде, да. А приходя в храм, ты приходишь все время на одну и ту же литургию. И ты же не придешь на литургию и скажешь, о, нет, эти слова я вчера уже слышал, давайте какими-то скажите мне новые слова. А что я буду слушать одно и то же? Нам в голову не придет этого, потому что и искусство духовных стихов, например, да, а это, в общем, искусство, да, оно всегда соответствовало времени. Духовные стихи 15 века, 16-го, 17-го, портесные духовные стихи, там, польско-украинские духовные стихи, они же разные все очень. И они всегда в разных местах соответствовали тому времени и тому взгляду человека на жизнь, который у него был. И они пелись на одни и те же праздники, они пелись друг другу, и точно так же, как и богослужебные песнопения, они были частью вот этого вечного мира. Поэтому для нас петь, например, одно и то же никогда не является проблемой. И для нашего слушателя не является проблемой. И когда я выхожу на концерт и говорю, мы не будем сегодня петь для вас программу, которую мы уже пели. Если вы услышите в ней что-то новое, это значит, что мы это что-то новое сами в ней смогли создать. А если не смогли создать, значит, недостойны, простите. Я уже не говорю о богослужебных песнопениях, которые мы поем на концерте. Понимаете, вот эти вот разные вещи, и ведь, помните, Мартынов, он где-то писал о том, что происхождение богослужебных песнопений и музыки, они происходят из разных источников, да? Богослужебные песнопения, они идут от ангелов, которые восславили Бога у престола Божьего, да? А музыку придумали сыновья Иувала, да? Это люди придумали музыку для того, чтобы создать образ Божьего рая на земле. На самом деле, для того, чтобы постоянно возобновляться в себе, как бы создавать причину для земного существования. Это очень сложно. Жить на земле долго, верить сложно, а жить надо. И искусство, оно постоянно служит тому, что человеку как бы помогает пережить до завтрашнего дня.
Я сегодня сталкиваюсь часто, ну, в силу того, что много езжу на электричке и общаюсь с людьми, вольно или невольно слушающими ту или иную музыку, если это можно назвать музыкой, это раздается отовсюду, из наушников, из динамиков, из мобильных устройств. Думаешь, вот время-то уходит, а они все-таки продолжают жить в этих ритмах, в этом мусоре звуковом. И столкнулся вот еще с какой мыслью. Я когда слушаю, например, Сирин, я вижу какие-то образы, картины, это цвет, это образы вполне живые. То есть музыка духовная и музыка, в частности, Сирина, создает совершенно ощутимые зрительные образы. И Сирин дает возможность как-то иначе взглянуть даже на само привычное нам богослужение, на привычные богослужебные песнопения. Но я знаю, вы еще и в храме поете.
Ну, в храме мы поем, в храме служат. У нас девочки на одном клиросе, ребята в монастырях служат. У нас Сирин вместе не служат, потому что мы гастролируем. И когда-то встал вопрос, нас пригласили петь в храм, мы говорим, мы не можем. Потому что если мы едем на гастроли, то клироса не станет. А так нельзя. Если я стану регеном, то я должен буду закончить своей гастрольной деятельностью, со своими концертами, со всем остальным. Я уйду служить в храм.
Андрей, по поводу вот этого восприятия образа. Вот бывает так, что человек просто, например, как мне недавно сказал читатель один, что я вижу сочетание букв, слов, но ничего более. Я не могу войти в этот мир книги.
Это очень индивидуально. Здесь нельзя вообще говорить о том, что вот есть так, 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 так правильно, так неправильно, так глубоко, так плоско и так далее. Это абсолютно индивидуальная вещь, и она так же безгранична, как индивидуально, как каждой личности.
Ну, понятно, что поэтому ставить свои задачи в воплощение какого-то специального образа не входит в вашу задачу, да?
Нет, конечно, нет. Тем более у меня же в ансамбле, ну, там, 14 человек, иногда 16 человек, иногда 12 человек, и каждый личность, и каждый создает образ. И вот совпадение этих образов, резонанс этих образов, он создает объем. И внутри этого объема рождается личность того человека, личность для каждого из тех людей, кто нас слушает. И они совершенно никаким образом непредсказуемы, и вообще это не тема.
Но в любом случае, один единый образ присутствует точно, я уверен, и на всех ваших концертах. Это образ такого райского жития, совершенно безмятежного, удаленного от нашего безумного мира. Потому что вот эти часы, которые превращаются в краткие минуты, к сожалению, когда поет Сири на сцене, они переносят нас в совершенно другое измерение. Вы сами также это ощущаете?
Иногда да, иногда нет. Если хороший концерт, то да, если не очень хороший, то нет. Мы выходим с таким сожалением впустую проведенного времени. А когда ты выходишь и ты радуешься, даже как-то безотчетно этому, мы никогда не резюмируем, да, вот.
Не строгий анализ, да?
Да, не строгий у нас не бывает. Раньше было, сейчас уже нет вот такого. Вот, мы вышли из концерта, и у нас хорошее приподнятое состояние, и мы слышим, как люди слушают нас на концерте. Мы понимаем, что мы сделали хорошее дело, и слава Богу за все.
У вас наверняка есть какой-то любимый репертуар, а что это?
Это очень разное, у каждого свое. Кто-то любит строчное пение, кто-то любит духовные стихи того или иного толка или того или иного периода. Это абсолютно индивидуально, абсолютно. То есть мы иногда начинаем обсуждать программу. Я часто делаю так, что я собираю ребят и говорю: ребята, давайте мы программу на сегодня придумаем. Или там на следующей неделе у нас будет концерт, давайте придумать программу. Я специально беру чистый лист бумаги и записываю идею каждого из этих людей. И я слышу и вижу, что любит каждый, и что каждый считает, что необходимо спеть.
А если не удастся совместить в рамках концерта?
А все равно решение принимаю я. В результате я перед концертом или там за несколько дней до концерта говорю: ребята, программа будет, в результате программа будет такая. То есть я выслушиваю всех, но решение принимаю сам.
И все соглашаются?
А куда они могут деться?
Наряду с репертуаром, наверное, есть и любимые пространства, такие помещения, где вы любите петь и где поется как-то совсем легко, да, хорошо?
Вот не думала никогда об этом. Мы так много пели в разных местах, и где-то легко, где-то тяжелее. Но сейчас вот назвать, что вот в этом пространстве мне хорошо, вот, или там лучше, чем в другом пространстве, я не могу. Это, знаете, как назвать любимую книгу. Вот, или там рассказать веселый анекдот. Сразу у тебя вылетает все из головы, и ты не можешь выбрать из того многообразия, который ты перепробовал в свое время.
Большой восклицательный знак для наших слушателей. Видите, дорогие слушатели, что значит профессиональный коллектив музыкальный. А у нас сейчас часто говорят, что вот этот храм не приспособлен для хорошего чтения апостола, а этот приспособлен, а здесь не сделали штукатурку, а там сделали. И вообще вот эта вся мода, которая повелась на внутренние, мы уже говорили, такие электронные штуки, связанные, как ни странно, сегодня с богослужением, она очень, на мой взгляд, пагубна. Но это уже тема прошлая, и изменить, наверное, может только серьезная, духовная, в том числе, работа. Когда часто слышишь в храме вот это вот невнятное чтение, пение, какое-то бормочущее такое сопровождение, даже священника, задаешься вопросом, а для кого написаны эти молитвы, для кого написаны песнопения, а почему псалмопевец писал эти псалмы божественно красивые, если их нужно так проговаривать невнятно и бессмысленно. Часто очень с этим встречаешься, и сердце болит. И вот сейчас непосредственно к вопросу музыка и слово. По-моему, вы уже однажды говорили, что все-таки слово первенствует здесь, да?
Да, конечно. Это музыка, не духовные стихи, не тем более богослужебные песнопения. Без слова они вообще бессмысленны. О чем эта история? Вообще, зачем ты открываешь рот, если ты ни о чем не говоришь? Более того, если ты ни о чем не говоришь тому человеку, ради которого ты пришел, ради которого ты даешь концерт или ради которого ты стоишь за богослужением. Каждое слово твое, оно твой ответ перед Богом. Мы же поем, мы же говорим слова, мы их произносим нараспев. Я помру, приду к Господу, он скажет: что ты делал? Я скажу: я пел. Он скажет: ну а теперь давай посмотрим, о чем ты там пел. И выяснится, что я ни о чем не пел, а я выл, теша свое самолюбие красотой звука или там красотой созвучий, которые создаются. Никому эти созвучия не нужны. Они не являются красотой. Они помогают раскрыть красоту слова. Но если слово у тебя не раскрывается, то это подмена. И таких подмен, к сожалению, очень много. Thank you.
У вас ансамбль древней русской музыки, и слово тоже древнее, русское. Это не церковно-славянский язык, иногда это даже нечто другое, да, это какой-то такой диалект или расширенный, может быть, славянский язык, нечто восходящее к нашим братьям-старобрядцам.
Мы сейчас отказались от старобрядческого диалекта, практически мы все поем на современном языке, именно потому, что нам важно понимание людьми того, о чем мы поем. У старобрядцев существует своя очень устойчивая система, которая замкнута внутри самих старобрядцев. Когда они на своем богослужении произносят тексты и поют молитвы, они сами все понимают, но любой извне пришедший человек не поймет ничего.
Действительно, так сильно отличается от церковно-славянского?
Ну, он отличается несколькими деталями, которые не позволяют человеку собрать звуки в слово.
И сейчас вы вообще поете по-русски?
Ну, как бы, поем по-церковно-славянски.
Значит, наша аудитория уже делает очень большие шаги в постижении церковно-славянской грамоты, потому что еще вот лет 10 назад все-таки ломали копии, стоит переводить, не стоит переводить. Но я думаю, это тоже была вымышленная дискуссия, потому что церковно-славянский язык, в принципе, понятен всем, а уж хотя бы тем людям, которые кончили 10 классов школы, наверное.
Если ты внятно произносишь все гласные и согласные звуки в слове, оно будет понятно. И мы неоднократно проверяли на людях, которые не знают церковнославянского языка, которые не включены в богослужение. Мы им читали псалмы или мы им пели что-то, а потом спрашивали: «Вам понятно? Расскажите содержание». И если мы правильно пели, они нам все рассказывали. Не точно, не в деталях, но смысл до них доходил всегда, смысл доходит всегда. А если ты небрежен, если ты не произносишь концы слов, если ты корюжишь гласные, если ты пропускаешь смысл слов, которые ты произносишь, тогда человек, тебя слушающий, точно так же, как и в разговоре. Если я разговариваю с человеком, я же, вот говоря сейчас, я же сейчас о чем-то рассказываю. Представь себе, что я в какой-то момент перестану вкладывать в свои слова смысл. Ты скажешь: что, о чем ты говоришь? Потому что слова без смысла превращаются в набор звуков. В пении слова без смысла превращаются в набор звуков. Как только ты теряешь смысл, человек, тебя слушающий, точно так же теряет этот смысл, и дальше его очень сложно восстановить. Гораздо сложнее, кстати, чем в разговоре.
А в церковном пении есть еще и такое понятие, как интонация. Мы интонируем и некоторые звуки выделяем, некоторые ослабляем, наоборот. Это ведь тоже очень важно.
Конечно, там все важно. Там важно как бы соединение всех частей. Даже борьба с гласами современными, которые разрушают и которые делают непонятными очень многое, потому что они противоречат текстам стихир, и ты должен с ними бороться. И иногда эта борьба бывает не в твою пользу. К сожалению, с этим сделать ничего нельзя. Жизнь такова, какова она есть. Но современные гласы, они убивают текст, с моей точки зрения.
Это очень интересная тема, но это, наверное, более касается искусствоведов или знатоков церковного пения, каковым я не являюсь. Я спрошу вот о чем. Все-таки 30 лет прошло с тех пор, как впервые «Сирин» зазвучал. А в нашей жизни, в окружающей, я опять вернусь к этому, произошли кардинальные, на мой взгляд, изменения, и прежде всего изменения в сознании вообще людей, не просто слушателей Радонежа или Сирина, а вообще нас, окружающих людей. Вот я замечаю, что люди сегодня, ну, они не то что менее адекватны, что ли, до них трудно достучаться. А то ли это воздействие интернета, то ли это колоссальный вал информации, которую каждый человек получает в своих мобильных там устройствах или по долгу работы, и в связи с этим меньше уделяется внимания вот с какой-то личной такой духовной жизни. Я знаю, что люди мало читают, уж тем более они мало слушают, они практически ничего не слушают, ничего не читают. А как в таком случае можно говорить о понимании довольно сложной все-таки материи духовной музыки?
Дело в том, что человек в современном мире, он действительно перегружен информацией, и, что очень серьезно и очень страшно, я бы сказал, он перегружен звуковой информацией, он перегружен музыкой. Дело в том, что музыка – это воздействие на эмоции человека. И там в 50-е годы, там в 60-е, когда я был маленьким, я помню, что когда по радио начиналось пение, все замолкали. потому что слушание музыки – это было подключение к эмоциональному полю. Да? Только ты его мог оценить положительно или отрицательно, но люди замолкали, они его слушали. Сегодня что происходит? Сегодня из каждого угла доносятся какие-то обрывки мелодий, которые перебивают друг друга, создают этот музыкальный хаос. В такой ситуации подсознательно что делает человек? Он закрывается. Он закрывается эмоционально, то есть он становится равнодушен. И для него, если человек кричит от ужаса на улице и ему нужна помощь, это для него один из звуков, от которого лучше закрыться, потому что он уже этих криков недавно наслушался там в соседнем кафе или еще где-то. То есть мы становимся равнодушными именно потому, что звуковое поле, которое вокруг нас создается, оно создает нам атмосферу равнодушия.
Духовно толстокожими.
Пусть так.
Но ведь это опасно.
Это не просто опасно, это смертельно. Это смертельно, потому что в какой-то момент мы перестаем слышать друг друга. У нас разрушается дружба, семья, любовь, все что угодно. Потому что люди не слышат друг друга, они слышат еще себя. А потом я столкнулся с поколением молодых людей, которые не то что не умеют петь, они не умеют издать громкого звука. Они боятся собственного голоса, потому что собственный голос – это заявка самого себя в мире. А ты крикнешь что-то, а тебя неправильно поймут, а тебе в морду дадут. Да? Ты крикнул, а ты открываешь свою душу, и в этот момент она становится беззащитна. Поэтому люди предпочитают молчать. Люди предпочитают даже не говорить, а предпочитают писать смс-ки и прочее, прочее. То есть это все на довольно широком поле. Мы сейчас говорим про мегаполис. Конечно, в маленьких городах все несколько по-другому происходит. Но и там такие процессы тоже происходят, потихонечку начинают происходить и завладевать пространством души человека.
Я помню, как еще в советское время, 70-е, 80-е, люди ходили по улицам, вечером пели, объединялись в какие-то группы и пели просто по вечерам во дворах.
Да, это было нормально. Всегда пели песни в разные годы, разные песни. Петь песни под гитару во дворе – это совершенно нормально.
Андрей, но эта ситуация преломляется и в церковной жизни. К сожалению, я вот наблюдаю, люди не поют «Веру, Отче наш». Они что-то так бормочут, какую-то речевку про себя или шепчут. «Тело Христово примите». Очень редко, где уже поется в полный голос, особенно вот в лавре, как у нас была традиция, когда весь храм пел, или там «Заступница усердная», или «Под твою милость прибегаем». Такие общие молитвы народные, которые пели не только во время молебна, но во время богородичных праздников, например, у той или иной иконы, тропари святым известным. Это было раньше традиционно, обычно. Сейчас люди действительно боятся открыть рот. Но церковным-то людям чего бояться, казалось бы.
Ну, во-первых, это зависит от настоятеля, от батюшки, от клира, который создает эту атмосферу и который ведет за собой. Потому что, ну, вообще там в 17 веке вообще люди пели половину службы. Все постоянные песнопения пели всем храмом. Только изменяемые песнопения пел клирос, потому что там менялись тексты. А все остальные пели все вместе. И это было как раз, это было этой общей молитвой. А сейчас этого нет, но с этим должен работать священник, весь клир, клирос, диакон, кто угодно, община. То есть это нужно создавать, это нужно объяснять людям, они должны этого не бояться, они должны этого хотеть.
Мы говорим «нужно-нужно», «должны», мы ни в коем случае, так сказать, никому не приказываем, мы говорим это в таком повелительном наклонении, но на самом деле, вот я отмечу, ситуация очень серьезная, когда присутствуешь, скажем, на богослужении Великой Пятницы, вы на сплощенице, люди идут с плащаницы, но сейчас часто еще бегут, священство очень быстро обегает храм, хотя это само по себе уже странно, под безмолвное, так сказать, сопровождение народа, безмолвного народа. И святые Божии поют там 2-3 человека, священник, диакон, и все. А народ сопровождает. Это очень странно, и не только странно, это создает некое отчуждение. Началось, мне кажется, это еще с того, что свечи перестали зажигать, когда вот такие большие праздники, люди стоят в темном, так сказать, храме и не поют. Вот как бы, ну, соглядатые какие-то, присутствующие. В храме так быть не должно, наверное.
Не должно, конечно. Но это работа церкви, это работа каждого прихода.
сказали, у Сирина очень много отпочковалось, так сказать, самостоятельных уже коллективов. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, что это за ансамбли, что это за группы и чем они занимаются в свою очередь.
Ну, у нас появился ансамбль «Озва река». Варя, это моя старшая дочь, ему уже 10 лет, уже у Зорики 10 лет, уже девчонки по четверо детей родили. Они поют русско-европейское барокко. Это такое, иногда их четверо, иногда их пятеро, в зависимости от того, кто в декрете. Вот, они поют замечательный женский ансамбль. После того, как в ансамбль пришел Даниил Саяпин, а он уже в ансамбле то ли 8, то ли 10 лет уже давно поет. Он один из лучших дешифровщиков, один из лучших медиевистов, специалистов по демественному пению, просто великолепный. Тем более у него семинарское образование, и он человек еще, который с точки зрения богослов все это очень хорошо знает. Он создал свой ансамбль «Ex Libris», куда вошла часть наших девочек, и ребята там, и у него свои ребята. Вот он по-своему поет строчное многоголосие, у него есть произведения, написанные специально для его ансамбля, вот, и у него свои концерты, и мне нравится то, что они делают, хотя мы где-то можем расходиться, но слава богу, что существует еще такой ансамбль. Евгений Скурат, который работал у меня очень давно, потом ушел, сейчас вернулся, снова поет. Он человек очень активный, знает много языков, очень много путешествует и очень много работает в отделе рукописи. Он расшифровал знаменную демественную литургию, расшифровал портесную литургию. Они записали несколько дисков, у него небольшой ансамбль «Хронос». И они тоже работают, что мне нравится, они работают в направлении древнерусской и не только древнерусской, и европейской музыки Возрождения, древнерусской музыки и древнерусского многоголосия. Вот это вот существует, например, у меня еще три основные коллектива, которые существуют. Существует Маша Шанталинская, которая великолепно работает с детьми. И у Вари есть детская студия. Вот, они занимаются с ними фольклором, занимаются с ними воспитанием. У нас при ансамбле «Сирин» уже 8 лет существует студия. Студия самодеятельная, куда может прийти кто угодно. Она занимается по средам и воскресеньям. В среду с 7 часов вечера до 10, а в воскресенье с 2 и где-то до 5. Куда приходит каждый желающий, и люди просто поют там духовные стихи. Мы их учим петь духовные стихи вместе, и они с большим удовольствием это делают. Это вот такой клуб, куда люди уже приходят не просто для того, чтобы попеть, а просто для того, чтобы пожить там. Вот такое вот есть образование. Давно просили нас эту студию собрать, и мы эту студию собрали. Вот существует еще вот такое у нас образование.
Как «Сирин» намеревается отметить свое 30-летие?
Слово «отметить» не люблю.
Я перефразирую. «Совершить».
Ну, у нас будет несколько концертов. Первый концерт будет уже 22 октября в Малом зале консерватории, где мы будем петь наши собственные обработки. Вот это очень интересный концерт, он такой авторский, потому что в первом отделении мы поем наши собственные обработки, а во втором отделении мы поем фрагменты из произведений Владимира Мартынова. Мы поем фрагмент из «Плача Иеремии», поем фрагмент из «Реквиема» вместе с «Опус пост» Татьяны Гринденко и поем финал «Апокалипсиса. Небесный Иерусалим». Это будет 22 числа. 29 ноября будет такой проект, но это скорее мой проект, чем сиринский, «Душеполезные песни на каждый день», который мы сделали когда-то с Сергеем Старостиным, Леонидом Федоровым и Владимиром Волковым. Это вот такой современный взгляд на культуру, не только духовных стихов, народные песни и песни на стихи Введенского, Озерского, Хвостенко, Лёни Фёдоров поёт. И соединяясь с духовными стихами, соединяясь с народной песней, они создают совершенно иное поэтическое и музыкальное пространство. Для нас именно этим ценен этот концерт, потому что он позволяет человеку по-другому взглянуть на себя. Вот, поэтому мы этот концерт продолжаем петь, несмотря на то, что нас очень трудно собрать. 1-2 раза в год даем этот концерт. 10 января будет концерт в Зарядье. Мы будем снова петь «Вертеп» Павла Карманова. «Вертеп» Павла Карманова – это музыка Павла Карманова, написанная на темы нашей рождественской программы. собственно, вертепы – это вертепные действия, это Рождество Христово, бегство в Египет, избиение младенцев, смерть царя Ирода. Вот, только разыгрываться это будет не в куклах, а в живых людях, и все это будет в сопровождении симфонического оркестра. Вот такая вот будет история. И если Бог даст, будет еще один концерт на Красную Горку, концерт на зале Чайковского. Но до этого еще нужно дожить.
Но мы уже можем пригласить на 22 октября наших слушателей, наверное, да, в Малый зал консерватории.
Да, и на 29 ноября можете пригласить, и можем пригласить на 10 января. Это уже заявленные уже концерты, уже продажа билетов идет, и думаю, что все состоится.
Как всегда, очень ограничено время нашей передачи, да еще передачи музыкальной, которая обязана быть проложена музыкальными фрагментами, иначе о той музыке, что мы говорим, получить представление сложно. Что остается? Остается пожелать помощи Божией, потому что все наши пожелания только этим могут быть выражены. И мы сами, и Сирин существуют только по милости Божией и с помощью Божией. Андрей, мы искренне вам этого желаем и очень надеемся, что вы будете так же жить, так же процветать, так же распускать свои ветви еще дальше и дальше. И это райское дерево, Сирин, будет покрывать все больше и больше земли, которая зовется нашей духовной родиной Россией. Потому что, вот перечитывая Дмитрия Лихачева, который очень много занимался Древней Русью, нашей прародиной, скажем так, и восхождением к нашим духовным корням, понимая, что только в соединении и древнего, и нового можно строить какую-то современную жизнь. Только на этом, на твердом духовном фундаменте. А Сирин очень многое делает для того, чтобы мы помнили про свой духовный фундамент. Так что дай Бог вам всего-всего самого-самого лучшего и успехов.
Спасибо, Господи.